19. Вечером того же дня Джонатан был все еще жив. Небо все еще сияло над ним. Бандиты-охранники не соскакивали на него с деревьев, когда он возвращался по туннелю к дому Вуди. Все в том же ритме трещали и звенели цикады. Солнце скрылось за горой мисс Мейбл. Смеркалось. Он поиграл в теннис с Дэниелом и детьми Лэнгборна. Поплавал с ними, послушал Исаака, тот рассказывал об успехах Тоттенхэм Хотспер. Эсмеральду, она поделилась своими мыслями по поводу злых духов. И Кэролайн Лэнгборн, последнюю занимали мужчины, брак и ее собственный муж.
«Дело тут, Томас, не в неверности, а во лжи. Не знаю, для чего я вам рассказываю это. Может быть, потому что вам знакомо слово «честь». Мне плевать, что он говорит о вас». «У всех свои проблемы, но честь видишь сразу. Если бы только он сказал мне, у меня роман с Аннабеллой, или с кем у него там сейчас роман, и это еще не все, я собираюсь продолжить этот роман. Ну, я бы сказала, ладно, чему быть, того не миновать, только не думай, что я буду хранить тебе верность, если ты ее не хранишь. Это, Томас, я могу пережить. Такова женская участь». Мне просто обидно, что отдала ему все деньги и содержала его годами, и папа платил за обучение детей только для того, как выяснилось, чтобы он кидался на каждую проститутку, бросая нас, пусть не без гроша, но и не так, чтобы очень при деньгах.
Он еще два раза мельком видел Джет. Первый раз в летнем домике, одетую в широкий желтый халат и пишущую письмо. Второй раз бредущую за руку с Дэниелом по полосе прибоя в подоткнутой юбке. А когда он уходил из дома, то специально прошел под балконом ее спальни и услышал, как она говорит Роуперу по телефону.
«Нет, дорогой, он совсем не ударился. Просто расстроился и очень быстро забыл об этом. Он сделал мне великолепнейший рисунок Сары, прогуливающейся по крыше конюшни. Ты будешь просто в восторге».
И он подумал. «Теперь ты говоришь ему, это были хорошие новости, дорогой. Ну, угадай, кого я обнаружила в нашей спальне, когда поднялась наверх». Стоило ему добраться до дома Вуди, как время остановилось. Он осторожно вошел, рассудив, что если бы охрана была поднята на ноги, она бы опередила его и уже была бы здесь. Поэтому он вошел с черного хода, обследовал весь дом, и лишь после этого извлек маленькую металлическую кассету из фотоаппарата и острым кухонным ножом вырезал для нее дупло внутри книги «Тесс из рода де Эрбервилли». Дальнейшие события сменяли одно другое с методической последовательностью. Он принял ванну. Одна мысль пришла ему в голову. «Ты сейчас как раз принимаешь душ, и некому подать тебе полотенце». Он сварил себе куриный суп из остатков, подаренных Эсмеральдой, и подумал. «А теперь вы с Кэролайн сидите во внутреннем дворике, поедаете морского окуня в лимонном соусе, приготовленного Эсмеральдой, и ты слушаешь очередную главу из жизни Кэролайн, а ее дети в это время поглощают чипсы, кока-колу и мороженое и смотрят нового Франкенштейна в игровой Дэниела. А Дэниел читает, лежа в своей спальне, закрыв дверь и ненавидя эту свору». Потом он лег в постель, где уже ничто не мешало ему думать о ней, и пролежал до полпервого. У дверей послышались крадущиеся шаги. Совершенно голый, он соскользнул бесшумно на пол и схватил металлическую кочергу, которую предусмотрительно положил под кровать. «Пришли за мной». Она свистнула Роуперу, и они собираются проиграть со мной вариант Вуди. Но что-то в нем возражало против такого поворота событий, что-то, проснувшееся в нем с того момента, когда Джет обнаружила его в своей спальне. И он успел убрать кочергу и завязать саронг, прежде чем она постучала в дверь. Она тоже оделась для своей роли. Пришла в длинной темной юбке и такой же накидке, и он не удивился бы, если бы она накинула на голову капюшон, как заправский Дед Мороз. Но капюшон просто болтался сзади, что было ей очень к лицу. В руках она держала фонарик, и пока он закрывал дверь на цепочку, она положила его на коврик и еще плотнее закуталась в накидку. Она стояла к нему лицом, драматически скрестив руки у горла. «Тебе нельзя было приходить». Он быстрым движением задернул шторы. Кто тебя видел? Кэролайн, Дэниел, ночная охрана?»
«Никто».
«Не может такого быть. А парни в сторожке?»
«Я шла на цыпочках. Никто не слышал».
Он недоверчиво посмотрел на нее. Не то чтобы не верил, просто уж слишком безрассудно она себя вела. «И что тебе предложить?» — спросил он тоном, означавшим «раз уж ты здесь».
«Кофе. Кофе, пожалуйста. Но специально варить не надо».
«Чашечку кофе. По-египетски», — вспомнил он.
«Они смотрели телевизор», — сказала Джет. «Парни в сторожке. Я видел их в окно».
«Конечно». Он поставил чайник, зажег камин. Она, дрожа, хмуро смотрела на шипящие в огне поленья. Потом окинула взглядом комнату, знакомясь с его жилищем и с ним самим, подмечая книги на полке, с безупречным вкусом расставленные цветы, акварель бухты над камином, рядом с птеродактилем Дэниела.
«Дэн нарисовал Сару», — сказала она, — «в качестве компенсации».
«Знаю. Я шел мимо твоей комнаты, когда ты говорила с Роупером по телефону. Что ты еще ему рассказала?»
«Ничего».
«Это точно?» Она вспыхнула.
«А что ты думаешь, я должна ему рассказать? Томас, мол, думает, что я глупая шлюшка без единой мысли в голове».
«Я так не говорил».
«Ты сказал еще хуже. Ты сказал, что я тупица, а он убийца».
Он поставил перед ней кофе. Черный, без сахара. Она отхлебнула, взяв кружку обеими руками.
«Какого хрена я влезла во все это?» — спросила она. «Я не о тебе, о нем. Об этом доме, о Кристалле. Все это дерьмо».
«Корки сказал, что купил тебя на лошадином аукционе».
«Меня подобрали в Париже».
«Что ты делала в Париже?»
«Трахалась с двумя типами. Всю жизнь. Трахаюсь с теми, с кем не надо, и упускаю тех, с кем хотела бы».
Она еще глотнула кофе.
«У них была хата на улице Ривали. Они запугали меня. Наркотики, мальчики, выпивка, девочки, я. Всего помаленьку. Однажды утром я проснулась, а все в отключке».
Она кивнула сама себе, как бы подтверждая, что все так и было.
«Окей, Джемайма», — сказала я себе. «Черт с ними, с 200 фунтами. Бросай все и уходи». Я перешагнула через тела и пошла на этот проклятый аукцион в Maison Lafitte, о котором читала в Трибюн. Хотела посмотреть лошадей. Я еще была здорово не в себе и могла думать только о лошадях. Это единственное, чем мы занимались, пока моему отцу не пришлось их всех продать. Катались и молились. Мы шропширские католики», — пояснила она мрачно, словно признавалась в семейном проклятии. «Наверное, я улыбалась, потому что этот хитрец сказал, какую ты хочешь. Я ответила, эту большую, в окне. Мне было легко, свободно. Я была в фильме. Такое чувство, забавно. И он купил ее, Сару. Все произошло так быстро, что я даже не следила за торгами. С ним было несколько пакистанцев, и они вроде бы тоже участвовали в торге. Потом он просто повернулся ко мне и сказал: «Она твоя, куда ее отвезти?» Я перепугалась до смерти, но решила доиграть до конца. Он повел меня в магазин на Елисейских полях, и кроме нас там никого не было. Он велел очистить помещение к нашему прибытию. Обслуживали только нас. Он купил мне шмоток на 10 000 фунтов и сводил в оперу. Потом пригласил поужинать и рассказал про остров Кристалл. Потом повел к себе в гостиницу и трахнул. И я подумала, яму перепрыгивают в один прыжок. Он, Томас, вовсе неплохой человек. Он просто плохо поступает. Как шофер Арчи».
«Кто такой шофер Арчи?» Она уже забыла о шофере, глядя на огонь и потягивая кофе. Дрожь прошла. Один раз только она вздрогнула, но ее обеспокоили воспоминания, а не холод.
«Боже мой», — прошептала она. «Томас, что я делаю?»
«Кто такой шофер Арчи?» — повторил он.
«В нашей деревне. Шофер скорой помощи. Все любили Арчи. Устраиваются ли скачки, он уже тут как тут, готов осматривать травмы и ушибы. В детских спортзалах он свой человек, разминает малышам сведенные мышцы. Милый Арчи. Потом случилась забастовка. В скорой помощи. Арчи пикетировал ворота больницы и не пускал больных, потому что, как он сказал, шоферы все штрейкбрехеры. И миссис Лаксом, которая прибирала у настоятеля, умерла, потому что он не пустил ее. Она опять содрогнулась. «У тебя всегда огонь? Глупо, огонь в тропическом климате».
«У вас тоже огонь. Везде на Кристалле».
«Он тебя действительно любит. Знаешь это?»
«Да».
«Ты как сын ему или что-то вроде. Я все время говорила, чтобы он избавился от тебя. Чувствовала, что ты приближаешься, а я не могу остановить. В тебе есть такая способность просачиваться. Кажется, он не замечает. Может быть, не хочет замечать. Думаю, это из-за Дэна. Ты спас Дэна. И тем не менее, это ведь не будет вечно продолжаться».
Она немного отпила.
«Ну, думаешь, и ладно, хрен с ним. Если он не видит, что происходит у него под носом, то это его трудности. Корки предупреждал его, и Сэнди тоже. Он не слушает их».
«Зачем ты залезла в его бумаги?»
«Каро мне много всего порассказал. Ужасные вещи. Это несправедливо. Я кое-что уже знала, старалась не вникать, но этого не скроешь. Люди болтливы, особенно когда выпьют. Что-то слышал Дэн. Эти противные банкиры с их хвостовством. Не мне судить людей. Я всегда думаю, что это я удобно устроилась, а не они. Вся беда в том, что мы такие жутко честные. Таков мой отец. Он скорее умрет, чем не заплатит налог. Всегда оплачивал все счета в тот же день. Поэтому и разорился. Другие, конечно, ему не платили, но он этого не замечал».
Джет взглянула на него и не отвела глаз, а продолжала смотреть.
«Боже мой», — прошептала она опять.
«Ты что-нибудь нашла?» Она покачала головой.
«И не могла, правда же? Я не знала, что искать. И решила, хрен с ним, спросила у него самого».
«Что ты сделала?»
«Я прижала его к стенке. Однажды после ужина. Я спросила, это правда, что ты аферист? Скажи мне, от девочки тайн нет».
Джонатан глубоко вздохнул. «Ну ладно, это было, по крайней мере, достойно», — сказал он, осторожно улыбаясь. «Как Роупер это воспринял? Во всем покаялся, поклялся впредь не делать ничего дурного, сказал, что виной всему его несчастливое детство».
«Окаменел».
«И сказал...»
«И сказал, чтобы я не лезла не в свои дела».
Джонатан вдруг припомнил рассказ Софи о ее разговоре с Фредди Хамидом на кладбище в Каире. «А ты сказала, что это твое дело?» — спросил он.
«Он говорил, что я все равно не пойму, даже если он мне все расскажет. Я должна заткнуться и не трепаться о том, чего не понимаю. Потом сказал, что это не преступление, а политика. Я спросила, что не преступление, что политика? Говорю, расскажи мне о самом страшном. Подведи черту, чтобы я знала, во что замешано».
«И что, Роупер?» Джонатан поежился, как от холода.
«Он сказал, что никакой такой черты не существует. Это только люди, подобные моему отцу, думают, что всему есть предел. И потому-то люди, подобные моему отцу, слабаки. Он сказал, что любит меня, и этого довольно. Тогда я разозлилась и сказала, что, может быть, для Евы Браун этого было довольно, а для меня нет. Я думала, он побьет меня. Но он просто принял к сведению. Его ничто не удивляет, ты заметил? Все только факты. Одним фактом больше, одним фактом меньше. Потом логический вывод и точка».
«Это и было то, что он сделал с Софи», — подумал Джонатан. «А ты сама?» — спросил он.
«Что я сама?»
Она плотнее закуталась в накидку. Ей захотелось выпить бренди. Бренди у него не было, он налил виски.
«Это ложь», — сказала Джет.
«Что ложь?»
«Мои роли в жизни. Мне говорят, кто я такая, и я верю, и так и живу. Я всегда верю людям. Ничего не могу с собой поделать. Теперь появился ты и сказал, что я тупица. Но он говорит мне другое. Он говорит мне, я его ангел. Я и Дэниел. Все это ради нас. Однажды вечером при корке он так и сказал.
Она глотнула виски.
Кару говорит, что он толкает наркотики. Ты знал это? Целые горы наркотиков в обмен на оружие, и бог знает, что еще. Она уверяет, что речь идет не о каких-то полузаконных сделках, не о мелком мухляже. Речь идет об обдуманном, организованном преступлении огромных масштабов. Она говорит, что я гангстерша, любовница гангстера. Еще одна версия того, кто я есть, которую я пытаюсь осмыслить. Захватывающий момент в моей жизни — превращение в себя.
Она снова смотрела на него, прямо и не мигая.
«По уши в дерьме», — повторила она. Вляпалась с закрытыми глазами. «Я заслужила. Только не говори, что я тупица. Проповедовать я могу сама. Но как бы там ни было, тебе-то какого хрена надо? Ты ведь тоже не образец добродетели».
«А что говорит Роупер? Что, по его мнению, мне надо?»
«Ты попал в переплет, но хороший мужик. Тебя надо спасти. Ему надоело, что корки под тебя копают. Но, правда, он еще не застал тебя в нашей спальне».
Она вспыхнула снова.
«Теперь ты рассказывай».
Он долго молчал. Сначала подумал о Берри, потом о себе. По всем правилам он не должен был болтать. «Я доброволец», — признался он. Джет скривилась.
«Работаешь на полицию?»
«Типа того».
«Сколько в тебе от тебя?»
«Сам хочу понять».
«Что они сделают с ним?»
«Поймают, будут судить, посадят».
«Как ты можешь делать это добровольно? Боже мой!»
Ни один военный учебник не давал ответа на такой вопрос. Он задумался. Молчание скорее сближало, чем разделяло их. «Это началось с одной девушки», — сказал он. И поправился. «С одной женщины. Роупер вместе с другим человеком убили ее. Кроме меня за нее некому отомстить». Сгорбившись и все еще кутаясь в накидку, она огляделась по сторонам и снова уставилась на него.
«Ты любил ее? Эту девушку? Женщину?»
«Да», — он улыбнулся. «Она была моим ангелом». Джет, по-видимому, не была уверена, одобряет ли она его.
«Когда ты спасал Дэниела у мамы Лоу, это тоже было вранье?»
«Во многом». Он видел, что все смешалось у нее в голове. Негодование, попытка понять, усвоенные в детстве путанные моральные принципы.
«Доктор Марти сказал, что они чуть не убили тебя».
«Это я чуть не убил их. Вышел из себя. Эта игра могла плохо кончиться».
«Как ее звали?»
«Софи».
«Ты должен рассказать мне про нее».
Она имела в виду здесь, в этом доме, сейчас. Он проводил ее наверх, в спальню, и лежал рядом, не прикасаясь. Рассказывала Софи. Она уснула, но он никак не мог заснуть. Проснувшись, Джет захотела содовой, и он принес ей из холодильника. В 5 часов, перед рассветом, он надел спортивный костюм и проводил ее по туннелю до сторожки, не разрешая зажигать фонарь. Она шла чуть позади, с левого бока, как новобранец, которого он вел в бой. Подойдя к сторожке, он просунул голову и плечи в окно, чтобы поболтать с ночным сторожем Марлоу и дать возможность Джет проскочить незаметно. Его тревога не улетучилась, когда, вернувшись, он застал Амоса Расту, сидящим возле двери в ожидании чашки кофе.
«Вчера вечером вы пережили великолепные, воодушевляющие минуты, возносясь душой. «Мистер Томас, сэр», — спросил он, положив в чашку 4 доверху наполненные ложки сахара.
«Обычный был вечер, Амос. А у тебя?»
«Мистер Томас, сэр, я не слышал здесь у нас запаха дыма в час ночи, с тех пор, как мистер Вудман бывало развлекал своих подружек музыкой и любовью».
«Со всех точек зрения было бы лучше, если бы мистер Вудман почитал назидательную книгу». Амос расхохотался.
Кроме вас, мистер Томас, только один человек читает на этом острове книгу. И тот одурманен травкой и слеп, как камень.
Ночью, к его ужасу, она появилась опять. Накидки теперь не было. Был костюм для верховой езды, который, как она безусловно считала, придавал ей статус неприкосновенности. Он испугался, но не удивился. Уже узнал в ней решительность Софии и понял, что отослать ее назад не легче, чем уговорить Софию отказаться от возвращения в Каир, где ее ждала встреча с Хамидом. Поэтому он успокоился, и это спокойствие объединило их. Она взяла его за руку и повела наверх. Там она рассеянно пересмотрела его рубашки и белье. Сложила аккуратно то, что было сложено неаккуратно. Нашла то, что он никак не мог найти. Притянула его к себе и поцеловала очень точно, словно заранее решила, до каких пределов может отдать себя ему. Когда они поцеловались, она опять спустилась и остановилась под светильником, дотронулась до его лица кончиками пальцев, удостоверяясь в его реальности, как бы мысленно фотографируя его, делая с него зарисовки, чтобы унести с собой. Он вдруг не к месту вспомнил пожилую эмигрантскую читу, танцевавшую маму Лоу в ночь похищения, как они недоверчиво касались лиц друг друга. Она попросила вина, и они сидели на диване, пили и наслаждались объединяющим их покоем. Потом она притянула его опять и опять поцеловала, прижавшись к нему всем телом и заглядывая ему в глаза, как бы проверяя его искренность. Потом она ушла, потому что, как она объяснила, это была грань, на которой она еще могла удержаться, не дожидаясь, пока Господь сыграет очередную шутку. Джонатан поднялся наверх, чтобы увидеть ее в окно. Потом положил экземпляр Тесс в коричневый конверт и надписал с ошибками «в магазин для совершеннолетних» через почтовый ящик в Нассау, номер которого дал ему рук на заре юности. Он бросил конверт в почтовый ящик на побережье, чтобы самолет Роупера доставил его в Нассау на следующий день.
«Нравится в нашем уединении, старина?» — спросил Коркорон.
Он опять сидел в саду Джонатана и пил холодное пиво из банки.
«Очень, спасибо», — вежливо ответствовал Джонатан.
«Слышал, слышал. Фриски говорит, ты тут кайфовал. Тебби говорит, ты тут кайфовал. Парни на воротах говорят, ты тут кайфовал. И здесь все так же считают».
«Ну и хорошо». Коркорон выпил.
«И лангбургский выводок не подпортил нам удовольствие».
«Мы предприняли пару вылазок. Кэролайн немного угнетена, поэтому дети с удовольствием отдохнули от нее».
«Какие мы хорошие!» — Коркорон задумался. «Такие молодцы! Такие лапочки! Прям как Сэмми! А мне даже ничего от этого маленького педика не перепало».
Оттянув вниз поля шляпы, он замурлыкал, как скорбная Элла Фицджеральд.
«Такую б нам работку». «Послание от шефа для вас, мистер Пайн. Час настал. Готовьтесь прощаться с Кристаллом и со всеми. Выступайте на рассвете».
«Куда я поеду?» Вскочив, Коркорон спустился по ступенькам сада к пляжу, словно не желая больше находиться в обществе Джонатана. Он поднял камень и, невзирая на тяжесть, бросил в темнеющую воду.
«На три буквы! Вот куда ты поедешь!» — закричал он. «Какие-то сволочи здорово расстарались! Те, которые за тобой стоят, так мне кажется!»
«Корки, ты что, все через жопу пропускаешь?»
Коркорон некоторое время оценивал сказанное Джонатаном.
«Не знаю, старина. Хотел бы кое-что и пропустить!» — он опять бросил камень. «Я глаз вопиющего в пустыне. Шеф, пусть никогда и не признается в этом, неисправимый романтик. Роупер верит в свет в конце тоннеля. Беда в том, что и трахнутый мотылек в это верил».
Тяжело хрюкнув, он запустил следующий камень.
«А Корки — закоренелый скептик. Ты же, с моей личной и профессиональной точки зрения, наживка».
Еще камешек и еще один.
«Я говорю ему, что ты наживка, а он не верит. Он выдумал тебя! Ты выхватил из пламени его чада! В то время как Корки, благодаря неким анонимным лицам, твоим друзьям, как я подозреваю, отставлен!»
Он допил пиво и швырнул банку на песок, ища глазами новый булыжник, который Джонатан услужливо ему подал.
«Ну ладно, милый, давай на чистоту. Кое-кто собирается заложить мальчика?»
«По-моему, один мальчик сам чересчур много закладывает, Корки», — сказал Джонатан. Коркорон отряхнул песок с рук.
«Господи, как тяжело быть преступником», — пожаловался он. «Люди и шум, грязь, быть там, где тебе не хочется. У тебя не так?» «Конечно, нет. Ты ведь выше таких мелочей. Вот это я и твержу шефу. И слушает он меня. Ха, куда там?»
«Ничем не могу помочь, Корки».
«А, не волнуйся, как-нибудь разберусь».
Он зажег сигарету и с удовольствием затянулся.
«А теперь вот что», — сказал он, махнув рукой в сторону дома Вуди. «Две ночи без сна», — доносят мои шпионы. «Мне, конечно, хотелось бы настучать шефу. Нет ничего приятнее. Но я не могу поступить так с госпожой Кристалла. Хотя я не могу отвечать за остальных. Кто-нибудь все равно проболтается. Всегда кто-нибудь пробалтывается».
Силуэт острова Мисс Мейбл четко вырисовывался на фоне луны.
«Не могу. Не перевариваю вечер. Ненавижу трахальщиков. По той же причине терпеть не могу утро. Все проклятый похоронный звон. Если ты Корки, больше 10 сносных минут в день тебе не отпущено. Еще по одной, за королеву».
«Нет, спасибо». Отправлялись явно не на увеселительную прогулку. Собрались у аэродрома на горе Мисс Мейбл на рассвете, как заправские беглецы. Джет была в темных очках и намеренно никого не замечала. В самолете, не снимая очков, она сидела, сгорбившись сзади, между Коркороном и Дэниелом, а Фриски и Тебби занимали передние места по обе стороны от Джонатана. Когда они приземлились в Нассау, МакАртур торчал у турникетов. Коркорон протянул ему паспорта, в том числе и паспорт Джонатана, и всех пропустили без проблем.
«Джет сейчас стошнит», — гордо объявил Дэниел, когда они уселись в новенький Роллс-Ройс. Коркорон велел ему заткнуться.
Особняк Роупера представлял собой украшенное лепниной здание в стиле эпохи Тюдоров, все увитое зеленью и поражающее своей запущенностью. Днем Коркорон повел Джонатана по магазинам во Фритауне. Он был немного не в себе, несколько раз останавливался в мерзких забегаловках, чтобы привести себя в чувство. Джонатан пил Кока-Колу. Здесь, казалось, все знают Коркорона, некоторые даже чересчур хорошо. Фриски следовал за ними на некотором расстоянии. Они купили три очень дорогих, строгих итальянских костюма. Брюки, чтобы были подогнаны уже вчера, будь добр, Клайв, а то шеф разъярится. Потом полдюжины рубашек, носков и галстуков им под стать, ботинки, ремни, легкий морской плащ, белье, льняные носовые платки, пижамы, чудесный кожаный мешочек с электробритвой и двумя великолепными щетками для волос, серебряными Т.
«Мой друг признает только то, что специально помечено буквой Т. Правда, сердце мое?»
А когда они вернулись во дворец, Коркорон, с видом творца, доводящего свое произведение до совершенства, извлек бумажник из свиной кожи, полный кредитных карточек на имя Томаса, черный дипломат, золотые часы Пьяже и золотые запонки с инициалами ДСТ. Так что к тому времени, когда все собрались в гостиной, чтобы пропустить по рюмочке, Джед и Роупер, пылающие и разомлевшие, Джонатан превратился в образцового современного служащего.
«Что мы можем о нем сказать, дорогие мои?» — вопросил Коркорон, явно гордясь созданным им шедевром.
«Чертовски хорош», — отозвался Роупер без эмоций.
«Великолепен», —
произнесла Джет. Потом они отправились в ресторан Энце на острове Парадиз, и Джет заказала салат из омаров. И только-то. Всего лишь салат из омаров. Заказывая его, Джет обнимала Роупера за шею и не переставала обнимать, пока Роупер передавал ее заказ хозяину. Они сидели рядышком, потому что это был последний проводимый ими вместе вечер. И, как все знали, они любили друг друга до умопомрачения.
«Милые мои», — начал Коркорон, поднимая бокал. «Вы прекрасная пара, поразительно красивая. Пусть же вас никто не разлучит».
Он залпом опрокинул бокал, после чего хозяин-итальянец, оскорбленный в своих лучших чувствах, выразил сожаление, что салат из омаров кончился.
«Телятины? Джетс», — предложил Роупер. «Полло, это неплохо. Возьми полло».
«А нет, не надо. Много чесноку. Будешь благоухать».
«Рыбы? Принесите ей рыбу. Джетс, хочешь рыбы? Морской язык. Какая у вас есть рыба?»
«Любая рыба, — сказал Коркорон, — будет неравноценной заменой».
Джед ела рыбу вместо омаров. Джонатан тоже попробовал рыбу и нашел ее восхитительной. Джед согласилась, рыба великолепна. Их поддержали Макденби, которые по первому свистку слетелись, чтобы занять свое место в свите Роупера.
«По-моему, не так уж и великолепно, — поморщился Коркорон.
«О, Коркс, намного лучше, чем омары. Моя самая любимая рыба».
«Но в меню омары. Весь остров кишит омарами. Почему же у них нет омаров?» — не унимался Коркорон.
«Просто они не рассчитали, Коркс. Не все такие гении, как ты».
Роупера это нисколько не занимало и не раздражало. Его мысли были далеко, а рука на бедре Джед. Но Дэниел, которому скоро предстояло отбыть в Англию, решил вернуть отца к действительности.
«Роупер в задумчивости», — объявил он посреди неловкого молчания. «У него на мази грандиозная сделка. Из-за нее он будет в недосягаемости». «Дэнс, закрой варежку», — нежно сказала Джет. «А что это такое, коричневые и сучьи?»
— вопросил Дэниел. Никто не знал.
«Сучок».
«Дэнс, старина, заткнись», — попросил Роупер.
Зато в тот вечер не было никакого спасу от Коркорона. Он завел рассказ о своем дружке, консультанте по вложению капиталов, по прозвищу Уилкинс Блицкрик, который в самом начале Ирано-Иракской войны сказал клиентам, что она закончится через 6 недель.
«А что с ним случилось?» — спросил Дэниел.
«Боюсь, Дэн сидит сложа руки. На мели почти все время. Живет за счет старых дружков. В общем, мой портрет через пару годиков. Вспомни обо мне, Томас, когда поедешь на своем роллере и увидишь знакомое лицо в канаве. Брось монетку ради доброго старого времени, ладно, солнышко? Доброго здоровья, Томас. Долгих лет жизни, сэр. Чтобы у вас у всех жизнь была долгой. За ваше здоровье».
«И за тебя, Корки», — добавил Джонатан. Один из Макденби тоже попытался о чем-то рассказать, но Дэниел снова вмешался.
«Как сохранить мир?»
«Скажи, старина!» — проныл Коркорон. «Умираю, хочу знать!»
«Истребить человечество!» «Дэнс, сколько можно?» — не выдержала Джет. «Ты просто невыносим!»
«Ну, я только сказал истребить человечество! Это же шутка! Вы что, шуток не понимаете?»
Он поднял руки и расстрелял всех сидящих за столом из воображаемого пулемета.
«Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бах! Вот так! Теперь мир сам собой сохранится, ведь в нем никого нет».
«Томас, пойди погуляй с Дэном», — скомандовал Роупер. «Приведи его, когда он научится вести себя».
Но в тот момент, когда Роупер произносил эту фразу, не очень уверенно, все-таки был прощальный вечер, и Дэниел заслуживал снисхождения, мимо них пронесли салат из омаров. Коркорон, сразу его заметивший, схватил черного официанта за руку и подтащил к себе.
«Эй, что такое?»
— закричал испуганный официант и стал озираться с глупой улыбкой в надежде, что придет чудесное избавление. Хозяин уже спешил к ним. Фриски и Тебби, сидевшие за отдельным столиком в углу, вскочили, расстегивая куртки. Все похолодели. Коркорон встал и с неожиданной силой повис на руке официанта. Бедняга отчаянно пытался удержать поднос. Коркорон побагровел, задрал подбородок и заорал на хозяина.
«Вы говорите по-английски, сэр!» —
на весь ресторан завопил он.
«Так вот, наша дама только что заказала салат из омаров, сэр! Вы, сэр, сказали, что омары кончились! Вы лгун, сэр! Вы оскорбили даму и ее супруга, сэр! Омары еще были!» «Они были заказаны заранее», — оправдывался хозяин с большей смелостью, чем Джонатан мог предположить. «Специальный заказ в 10 утра. Если вам обязательно нужны омары, сделайте предварительный заказ, а сейчас отпустите его».
Никто за столом не шелохнулся. В гранд-опера свои солисты. Даже Роупер не знал, вмешиваться или нет.
«Как тебя зовут?» — спросил Коркоран хозяина.
«Энцо Фабрици».
«Оставь его, Коркс», — велел ему Роупер. «Не будь занудой».
«Коркс, остановись», — попросила Джет.
«Мистер Фабрици, если наша дама чего-то хочет, будь то омары, или печенье, или рыба, или что-нибудь очень простое, как бифштекс, вынь да положь. Потому что иначе, мистер Фабрици, я куплю этот ресторан. Я безумно богат, сэр. Вы будете мести улицу, бежать за Роллс-Ройсом Томаса и мести улицу».
Но тут Джонатан в новом костюме с иголочки поднимается со своего места и улыбается своей улыбкой от мастера.
«Не пора ли нам расходиться, шеф?» — говорит он непередаваемо любезно, подходя к Роуперу. «Все немножко устали с дороги. Мистер Фабрици, давно я так вкусно не ел. Сейчас мы хотели бы только расплатиться, если ваши помощники будут столь любезны».
Джет встает и глядит в пространство. Роупер накидывает ей шаль на плечи. Джонатан отодвигает стул, и она улыбается, рассеянно благодарна. Один из Макденби расплачивается. Слышен приглушенный шум. Это Коркоран бросается на Фабрици с кулаками, но Фриски и Тебби удерживают его. И слава богу, поскольку несколько официантов стоят наготове, чтобы отомстить за коллегу. Каким-то образом все оказываются на улице, и Роллс-Ройс трогается с места.
«Я никуда не поеду», — страстно говорила она, прикасаясь к лицу Джонатана и глядя в его одинокие глаза. «Я дурачила его раньше и могу дурачить еще. Я могу дурачить его сколько захочу, столько, сколько потребуется».
«Он убьет тебя», — говорил ей Джонатан. «Он все узнает, наверняка. Все болтают о нас за его спиной». Но, как и Софи, она, казалось, считала себя бессмертный.